Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, прежде чем мы начнем погружаться в исследование своего наследования, я зачитаю Луки 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это клятвенное обещание, и ничто не может помешать Богу его исполнить. И чтобы наследовать обетование, завещанное главе Церкви, а следовательно и всему телу Христову, мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, содержащего в себе ценности, регламентирующие правовые отношения с Богом, помазанного Богом Царя. А посему в молитвах Давида, обращенных в псалмы, знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством. Псалом 143, сегодня я прочту на один стих ниже. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой». «Щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. В целом, как мы уже отмечали, данная молитвенная песнь Давида – это его ходатайство пред Богом, о победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем вышеперечисленным видам проклятия. Однако, чтобы Давиду прийти к власти над язычниками, а также над всеми видами проклятия, ему необходимо было вначале прийти к власти над своим народом посредством своего самопожертвования за благополучие своего народа, а народу необходимо было добровольно признать над собою власть Давида и благословить Давида. Потому что только благодаря такой комбинации, выраженной в устройстве божественного порядка, во взаимоотношениях народа с делегированной властью Бога, определяющего структуру божественной теократии, народ израильский под предводительством Давида мог прийти к власти над всеми видами проклятия. В силу этого, под приходом Давида к власти над своим народом, мы начали рассматривать наш приход к власти как над своим плотским естеством, так и в целом над всем тем, за что мы несем или уполномочены Богом нести ответственность. Чтобы затем уже представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, всевозможных болезней и преждевременной смерти. Насколько уже нам известно, в первых двух стихах имеющегося эталона Святой Дух через Давида обозначил, кем для него, следовательно, и для нас является Бог, и что сделал для него Бог. И эти точки соприкосновения Давида с Богом представлены в многоразличных возможностях Бога, сокрытых в данной песне в его 10 именах, то есть 10 именах Бога, соработая с которыми Давид пришел к власти над своим народом, благодаря чего он мог исполнить в отведенном для него времени и пределах свое предназначение. И сразу после того, как Давид обозначил, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, он перешел к обозначению того, кем перед Богом и для Бога является человек. Обратите внимание, вначале он показал, кем для него является Бог, а потом он перешел к обозначению того, кем пред Богом и для Бога является человек. Я прочту этот стих. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и Сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Однако, если несколько расширить смысловую версию данного перевода, а она неоднократно встречается в разных местах Писания, как Старого, так и Нового Завета, то смысл ее будет таков. «Господи, что из себя представляет и кем для тебя является человек, что ты сохраняешь и содержишь его в своей памяти? И Сын человеческий, что ты обращаешь и сосредотачиваешь на нем свое внимание и посещаешь его щедротами своими? И несмотря на то, что человек пред лицом твоим подобен твоему дуновению, дни его на земле, как уклоняющаяся тень. Вот исходя уже из данного смысла или из данной констатации, мы обратим наше внимание на возможностях, заключенных в имени под названием «человек». И в определенном формате, насколько позволит нам Бог, попытаемся рассмотреть, кто есть человек, какую тайну он скрывает в себе, кем он является в очах Бога, в чем выражено его назначение, каковы его полномочия, как человек должен относиться к себе и как ему следует воспринимать самого себя. Без понимания этого фактора невозможно ни познавать Бога, ни плодотворно сотрудничать с многоразличными возможностями Бога, которые заключены в Его многоразличных именах. На протяжении всей истории человечества или существования человека, человечество в своих лучших и возвышенных умах пыталось и пытается постичь тайну своего происхождения или тайну своего бытия посредством магии и колдовства, а также посредством антропологии, физиологии, психологии, физиогномики, философии и других естественных научных практик и дисциплин, переходя от одной научной версии или от одной научной гипотезы к другой, только с одной целью, чтобы уйти от соприкосновения со своим изготовителем и создателем, который произвел его с определенной целью и для определенного назначения. А посему, чтобы понять изделие Создателя под названием «человек», необходимо обратиться к прилагаемой этому изделию его изготовителем инструкции, описывающей назначение этого изделия, устройство этого изделия, способ его применения, а также противопоказания неправильного использования. И таковой исчерпывающей инструкцией является откровение Бога, данное через поставленных Богом человеков в Священном Писании под названием Библия, которая содержит в себе 66 книг, вошедших в канон, и называется «Каноническая Библия», а также «Неканоническая Библия», которая содержит 77 книг. Библия писалась, как, я думаю, вы уже изучали, на протяжении 16 столетий, а посему авторы книг Священного Писания жили зачастую в разных эпохах, а порою в разных странах, и даже не знали о существовании друг друга. Однако потрясающая целостность и абсолютное слияние и гармония всех книг свидетельствует о том, что все эти авторы находились под вдохновением одного и того же Духа. Давайте прочтем эту мысль, что это действительно так. 2 Петра 1, 20-21. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». В этом и заключается весь секрет единства и гармонии Священного Писания, то есть вот этих книг, несмотря на авторов, которые были простыми рыбаками, простыми пастухами или, наоборот, царями, философами, учеными, пророками, священниками, жили в разных эпохах и разных странах, но они практически в одном духе писали, как будто это не они писали, а какой-то один автор писал. И это явно потому, что действительно это был один автор, который просто использовал разные сосуды, то есть разных человеков из разных эпох. 2 Тимофею 3, 16-17, это уже Павел пишет, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Исходя из этого, для соработы с многоразличными возможностями Бога, заключенными в Его многоразличных именах, нам необходимо будет на основании Писания рассмотреть, во-первых, какую цель преследовал Бог как изготовитель и создатель в созданном им изделии под названием «человек». Во-вторых, какими возможностями и свойствами Бог наделил человека, чтобы он мог выполнять назначенную ему Богом роль. В-третьих, какую или же в какую цену Бог оценил свое изделие под именем «человек». И в-четвертых, какую цену следует платить человеку, чтобы Бог сохранял и содержал его в своей памяти, а также сосредотачивал на нем свое внимание и посещал его своими щедротами. Разумеется, что мыслей очень много, и они весьма глубоки, и однако в определенном формате, насколько позволит нам Господь, мы сегодня постараемся хотя бы рассмотреть первый вопрос. Какую цель преследовал Бог как изготовитель и создатель в созданном им изделии под названием «человек»? Давайте я снова прочту эту мысль, то есть версию этого перевода 4 стиха 143 песни. Она встречается и в других псалмах, а также встречается в Новом Завете, в послании к евреям. «Господи, что из себя представляет и кем для Тебя является человек? Что Ты сохраняешь и содержишь его в своей памяти? И Сын Человеческий, что Ты обращаешь и сосредотачиваешь на нем свое внимание и посещаешь его щедротами Твоими? И несмотря на то, что человек пред лицом Твоим подобен Твоему дуновению, дни его на земле, как уклоняющаяся тень». По отношению Бога к своему изделию под названием «человек», выраженному в данной молитвенной фразе, следует, что, во-первых, назначение и цель в сотворении человека Богом – это создание Божьей земли, семьи или Божьего рода. То есть создание человека – это... воплощение великой Божьей мечты, великого Божьего желания создать семью. Вы знаете, когда человек рождается и совершенствуется, у каждого из нас, я имею в виду здоровых людей, не эгоистов, мужчин и женщин, когда они вступают в брак, у них появляется сильная потребность материнства и отцовства. Вот как вы думаете, откуда это заложенное в Богом, в здорового человека, который не эгоист, иметь детей? То есть репродуцировать себя, продолжать свой род. Откуда это такое? Откуда такая жажда, почти что граничащая, человек готов от всего отказаться, лишь бы иметь детей? Вот представьте, что это было у Бога, только гораздо в больших пропорциях, потому что невозможно это вложить в человека. Небесный Отец был настолько зажжен жаждой отцовства, быть отцом, репродуцировать себя. И поэтому назначение и цель в сотворении человека на самом было не просто его сотворить, а через сотворение потом родить его, сделать своим родом, свою семью, потому что Бог на самом деле не имел еще детей. У него было множество ангелов, которые были его слугами, которых он сотворил, но они не были его детьми, они не были рождены им, они не являлись конкретно его семьей. Они были придворными в его царстве, слугами, но они не были детьми. Давайте прочтем такое место Иоанна 17:11-22. Иисус молится в Гефсиманском саду. Это цель божественная. Зачем Он его сюда послал? «Я уже не в мире, но они в мире». Это говорит Он о Своих учениках. «А я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едино, как и Мы. Да будут все едино. Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино». То есть, знаете, никому из ангелов никогда Бог таких вещей не говорил. Никогда с ангелами Бог не разделял такого единства. Откровенно говоря, изучая Писание, вы не увидите, чтобы кто-либо из ангелов вообще видел лицо Отца. Хотя и написано, ангелы видят лицо Отца. На самом деле, они не видят напрямую лицо Отца. Они видят делегированное представительство того, кто представляет Отца. Точно так, как Иисус представлял Отца на земле, и когда Филипп сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Он сказал: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Разве ты не знаешь, что Я в Отце, и Отец во Мне, и видевший Меня видел Отца?» В небесах ангелы могли видеть Иисуса, который представлял им отцовство, но они никогда не видели Отца. Никто никогда не видел Отца. И мы с вами читали, что никто не знает Отца, кроме Сына. Кому Сын хочет открыть? И действительно, Писание говорит, что однажды мы увидим Отца так, как Он есть. Иисус молится, чтобы они были едины, чтобы вот так, как Я Тебя вижу, Я имею с Тобой, и мы с Тобой одно, чтобы и вот эти ученики мои, дети твои стали едины. Я молю тебя, чтобы ты сохранил их в этом мире, чтобы они смогли до конца выстоять. Вы знаете, я как-то сегодня так подумал, говорю, Господи, интересно, сколько же это будет продолжаться? Может, это так и будет длиться? Сколько мы будем вот так вот жить в таких вот как бы тисках? Постоянно неверность, постоянно какое-то предательство, постоянно какой-то подвох. И вдруг Дух Святой заговорил ко мне, не забывай, существует жатва, существует возмездие. И это не будет всегда так. Когда придет жатва, моя жатва расставит всех и все по своим местам им, то есть предстоящим и надлежащим. И я тогда возрадовался в моем духе, то есть нам только ожидать, и притом не надо даже на это смотреть, это Божья прерогатива, жатва. Мы будем просто продолжать служить Богу и ожидать, что Бог расставит все по своим местам, когда наступит жатва. Итак, Бог говорит, что человек был создан с одной целью, чтобы составить Божью семью. Это Божий род. Далее, во-вторых, человек создан Богом для того, чтобы творить дела Божии, которые именуются добрыми делами. То есть, чтобы быть Богом и творить точно такие дела, как творит Бог. Ефесянам 2:10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слово «предназначил» означает, что когда еще не было начальных пылинок вселенной, не было видимого и невидимого мира, он был в Боге, и потом Бог начал творить через Сына Своего невидимый мир, а затем сотворил и видимый мир по образцу невидимого мира. И вот тогда, когда еще ничего не было, он уже имел у себя свою семью. То есть практически невидимый мир ангельский и видимый мир человеков был создан с одной целью, чтобы создать семью. Бог готовит место для своей семьи. Вначале Он слуг приготовил, царство, где будут жить Его дети. Потом приготовил землю, где Он будет их воспитывать. То есть и еще ничего не было, а Он уже предназначил своим детям, что они будут такими, как Он, они будут творить Его дела. Потому что добрыми делами Писание рассматривает исключительно только те дела, которые творит Бог или которые преследуют интересы воли Божией и восполняют желания Бога. Иоанна 5:19. На это Иисус сказал, то есть Он отвечает книжникам, фарисеям или же иудеям, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». Это означает, что добрые дела – это только те дела, которые творит Отец, а мы повторяем за Ним. А для этого надо видеть, что творит Отец. А вот эти слова, которые я сейчас прочитал, Иисус произнес в храме в субботу, которая, ко всему прочему, совпадала с великим иудейским праздником Кущей, в силу чего статус такой субботы усиливался и возводился в более высокий ранг по отношению обыкновенной субботы, и называлась такая суббота и у иудеев Великой Субботой. И эти слова Христа были ответом, обвинявшим Его в нарушении этой Великой Субботы, так как в эту Великую Субботу, перед тем, как Он пришел в храм на праздник Кущей, Он зашел в некую лечебницу под названием Вифезда, которая находилась в Иерусалиме близ Овечьих ворот, и исцелил там одного человека, который уже 38 лет лежал в болезни. С точки зрения экспертов закона, доброе дело Христа они определили злым, так, по их мнению, Он нарушил субботу. Однако и их дела, о которых они полагали, что они добрые, по определению Христа, были злыми. Матфея 12:34-35. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца, говорят уста, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Из этого ответа следует, что добрые дела может творить только человек добрый. А Иисус не увидел в Синедрионе и вот в Иудеях добрых людей. Он назвал, что их дела злые, а следовательно, и они злые люди. Другими словами, он уже сказал, что их отцом является дьявол и что они не дети Божии. Тем не менее, они отстаивают Великую Субботу. Как ты нарушаешь субботу? Субботу необходимо чтить, а ты ее не чтишь. А вот мы ее чтим. Поэтому добрым человеком называется только тот человек, который рожден от Бога. А следовательно, такой человек видит Бога, слышит Бога, благодаря чего он является светом для окружающих людей. Если человек не видит и не слышит Бога в своем духе, он не может быть светом для людей. Матфея 5:16 – это проповедь Христа, знаменитое место Писания. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Или прославляли Отца вашего Небесного. Обратите внимание, когда действительно человек будет делать дела Божии, люди, не знающие Бога, будут прославлять Бога. А злые люди, нечестивые, которые знали Его, но потом отошли от Него, потому что кто такие иудеи? По всей вероятности, они не были сразу такими. Это были вначале мальчики и девочки, возможно, юные, которые изучали закон, прилепились к Богу, полюбили Господа. Но постепенно вот этот религиозный дух отравил их. И они перестали видеть Господа, перестали с Ним общаться, и они стали только искать. Они сделались экспертами закона, они перестали быть учениками. Они наблюдали друг за другом и за всем, чтобы закон не был нарушен. Они перестали учиться. Вот пока человек учится, пока он ученик, Бог может что-то в него влаживать, и он может быть светом. Как только человек перестает учиться, он нечестивый человек, он не может быть светом. Бог не может в нем находиться. Он стал экспертом закона, что можно, а это нельзя, а это можно. То есть он стал следить не за собою, а за окружающими, за теми, за которых на самом деле не несет ответственности. Они начинают переживать внешне, они действительно не делают никаких грехов. Они просто называются экспертами. Они следят за всем, чтобы все было правильно, не будучи поставленными на это. Ведь для этого были священники, левиты, а иудеи, книжники и фарисеи – это люди из разных колен, которые говорили им: «Мы знаем Писание не меньше вас, мы точно так же его изучаем, как и вы, у нас есть такая же Тора, и у нас есть также голова на плечах, и поэтому мы знаем». И поэтому происходил часто спор. Да и сами священники в своей среде были разделены. Высокий класс священников были саддукеями, из них фарисеями редко кто был. Саддукеи не верили, что существуют ангелы, не верили в воскресение мертвых, это практически были атеисты. Вот представьте себе, когда высший синод Израиля были атеистами, они не верили в ад, не верили в рай, не верили в воскресение. Фарисеи же, напротив, верили в ангелов, верили в воскресение. То есть, и, разумеется, саддукеи с фарисеями враждовали постоянно. Вражда выливалась в кровопролитные войны, кровь лилась рекой. Часто эти восстания были они внутри, это революции, уничтожали друг друга. И помирились они только тогда, когда пришел Христос. Они стали друзьями. Тогда иродиане, партия Ирода, тогда саддукеи и фарисеи помирились между собою, потому что каждая из этих, то есть партий или течений, увидели опасность в этом человеке и в его учении. Но он сказал, что он свет, который пришел в этот мир. Он тот самый свет, через который все начало быть. И своих учеников он также назвал светом и сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они увидели ваши добрые дела». То есть такие дела, которые я творю. А я творю только то, что видел у Отца моего. Поэтому добрые дела, которые творят добрые люди, являются светом для язычников, благодаря которым они получают возможность прославлять Бога в день посещения. 1 Петра 2:12. «Провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Обратите внимание, почему они злословят мир, нас, как злодеев? А вы знаете, когда они видят религиозных людей, они думают, что все верующие такие. Вот когда они видят их, они думают, что все такие. Когда мои дети пошли в школу, и, значит, вызвали как-то меня в школу, и учительница говорит, я, говорит, обычно верующих узнавала по детям, что это дети верующих родителей. По вашим детям я не определила этого. То есть, я говорю, как вы определяли? Ну, говорит, вот забитый вид, вот это все, знаете, вот, когда косыночка вот сюда, платье до колен, вот идет, ребенок стесняется, дети стеснялись. Очень сложно было детям оставаться верующими в таких семьях. Обратите внимание, очень многие дети из многодетных семей сегодня находятся в мире, сегодня они неверующие, они разбиты, родители для них не являются авторитетом. Почему? Потому что для них вера в Бога заключалась, то есть для того, чтобы рожать, рожать, рожать. Они думали, что они Богу угождают. Причем здесь Бог? Это ваша потребность, это ваш голод. А если вы начинаете есть сверх меры, так что уже из ушей лезет, при чем здесь Бог? Ну, при чем здесь Бог? Чего вы это Богу приписываете? Это благословение, как хлеб, который Он дал. Ешь в меру. Будешь есть не в меру, надорвешься, не сможешь. Не переварит желудок столько. Это голод обыкновенный отцовства, и Господь не сказал, а если не будешь плодиться и размножаться смертью, и умрешь. И написано, и благословил Господь, ведь Он не заповедал размножаться, это не была заповедь. Он сказал, и благословил Господь человека, и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И не сказал, а если не будете плодиться и размножаться, смертью умрете. Вот почему эти дети, обделенные родительским вниманием, обделенные возможностями, которые родители ну, никак не могли дать, они разрывались и говорили, это Богу так угодно. Вот это Богу так угодно сухари грызть, потому что есть было нечего, голодное время, спать негде. Я помню, одна комната в одной семье, а уже 11 ребенок. Ну, представляете, а как ему жить с женой там? Какие там могут быть ласки, когда уже дети и взрослые, и все, и, то есть она не выходит из живота, то есть у нее постоянный живот. И это считается чуть-чуть задержка, там один год нету детей, уже тебя подходят эти, хлопают по животу, ты еще свободненько. А если 2-3 года пройдет, уже на братское вызывают тебя. Так, что вы делаете, почему у вас нет детей? Братья постановили рожать. То есть дело доходило до абсурда. Конечно, узнавали, помимо того, что рожать, потом еще как одеваться. Я помню, как галстук нельзя, шляпу нельзя. Это веяние мира. А я говорю, а кепку, которую Ленин носил, это не веяние мира. Они говорят, кепочку. Я говорю, кепку Владимир Ильич носил. Они так смотрят на меня. Я говорю, что? Ленин носил кепку. Чего вы, говорю, коммунисты, что ли? Другими словами говоря, причина в этом как раз и заключалась, что такие люди не могли быть светом. Когда мир на них смотрел, а он не видел в них Бога. Бог – это, как я говорил, нечто настолько потрясающее, великое, благородное. Они насмехались, когда заходили, когда видели, когда люди встают на молитву и просто орут. Орут. Не говорят нормально. Ну, говорите нормально, что вы хотите сказать. Почему, когда я попал в армию, и я уходил, когда мне надо молиться, я на территории части прятался где-то и молился. Мне говорили, ты в самоволке был. Я говорю, я не был в самоволке. Я не выходил за территорию части. У меня был час молитвы, я уходил. Я иду часа на два и молюсь. Там построение идет, мне какая разница, что там идет. Тебя не было, было построение, было. Ну и что не было, говорю, у меня был час молитвы. Тогда они мне говорят, а ты можешь при нас помолиться, не ходить? И я понимал, что это помолиться при них, встать на колени. Ну, представляете, солдат перед солдатами, офицерами становится на колени. И как только я почувствовал, что моя плоть застеснялась, я так возмутился, ах ты что, перед Богом стесняешься поклониться? кто они и кто такой Бог? Я говорю, могу. Вообще-то, говорю, я люблю молиться наедине, потому что это аудиенция. Но, в общем-то, я могу и при вас помолиться. Мы бы хотели посмотреть, как ты молишься. Я склонил колени, закрыл глаза, поклонился лицом до земли. Я уже это рассказывал, многие слышали. До земли так, что лоб мой коснулся грязного пола, по которому шаркали сотни сапог. Поднял мои руки и спокойно стал говорить: «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за то, что сотворил небо и землю, все, что в нем, человека. Благодарю Тебя за то, что Ты открылся мне во Христе Иисусе». И я стал величать Его, благодарить Его, совершенно чтя Господа. И потом сказал «Аминь» и поклонился. Когда я встал, я ожидал увидеть, насмешки, презрение. И знаете, что я увидел? Изумление, удивление и восхищение. Один из офицеров подскочил ко мне, схватил меня за руку, стал трясти и говорит: «Послушай, в жизни такого не видал. Я думал, это низко, а это оказалось настолько, говорит, благородно и возвышенно. В общем, у меня нет слов. Слушай, ты не мог бы всегда при нас молиться?» Я говорю: «Нет». Я говорю: «Вот тебе очень интересно с твоей, говорю, невестой, когда вот ты встречался с невестой, вот на виду у всех, вы же всегда прятались, вот, чтобы побыть сами, вот как-то, а что, Бог невеста?» Я говорю: «Нет, я невеста». «Бог не невеста», говорю, «но вот такие отношения у меня с Богом, как у невесты с женихом». То есть Бог любит тоже, когда человек наедине молится. Другими словами говоря, молитва вот такой сладости наедине тоже не было. В основном люди стремились, я видел, как я рассказывал, иногда заходишь, вот зашел, жду, когда кончится сестра молиться, чтобы постучаться к ней. Вот, слышу, она молится. Я стоял часа полтора, ждал, пока она помолится. Она молилась двумя словами: «Господи, дай молитву! Господи, дай молитву!» Потом на иных языках, потом опять: «Господи, дай молитву! Господи, дай молитву!» Иногда говорила: «Господи, дай мне Тебя любить! Помоги мне терпеть! Помоги переносить!» То есть все эти слова говорят о том, что человек не знает, кто такой Бог, не знает, кто такой человек. Если бы она знала, кто она такая, она перестала бы говорить, это так же, как я бы моей жене или моя жена говорила бы мне: слушай, сделай что-нибудь, чтобы я тебя полюбила. Сделай что-нибудь. То есть это, этим самым человек говорит Богу, что он его не любит. Когда он говорит: «Господи, помоги мне тебя любить». Это говорит о том, что, у меня нет любви, но хоть ты помоги как-то, чтобы я тебя любил. У меня нет терпения. Видите, нетерпение, нелюбовь, оно же не просится, оно дается Богу, и оно написано: «Возрастайте в любви, достигайте любви», но нигде не написано: «Молитесь, чтобы получить любовь». Любовь изливается в нас Святым Духом, когда мы каемся, мы увлекаемся, мы смотрим на этот мир, мы начинаем восхищаться, мы влюбляемся в того, кто сотворил мир, а потом начинаем изучать себя. Поэтому добрые дела – это на самом деле дела света. Если действительно наши дела будут добрые, то окружающие люди увидят свет и начнут прославлять Бога. Начнут прославлять Бога рано или поздно. Единственное, кто вас будет ненавидеть, вас будут ненавидеть фарисеи, саддукеи. Вас будут ненавидеть религиозные люди, то есть нечестивые люди. Но мир будет восхищаться вашим благородством, вы будете благородны. А религиозные люди, они неблагородны, они вероломные, они коварные, они лживые, они имеют вид, они лицемеры. И поэтому, когда мир увидит подлинную искренность, подлинное благородство, да он будет восхищаться. Притом, оно должно изнутри быть, оно должно быть действительным. Я еще один случай вам рассказывал, когда меня вызвали в органы КГБ, и председатель КГБ Аджарии, я жил там, он посмотрел на меня и сказал: «А как вы меня воспринимаете? Вот как вы, верующие, на меня смотрите?» Я посмотрел на него, я знал по Писанию, кто такая власть. И у меня было внутри уважение к этой власти. Я сказал, согласно Писанию, нам повелено молиться за всех начальствующих. Вы находитесь в особой группе риска. У вас нет друзей. Вы боитесь свою жену, вы боитесь своих подчиненных и своих начальников. Вы одинокий человек, вы не можете раскрыться. Однако от вас зависят судьбы людей. И поэтому вы находитесь вот в таком не совсем хорошем положении, как обыкновенный человек. На вас лежит большая ответственность. И мы, как дети Божьи, как христиане, должны молиться за вас. И мы молимся, чтобы Бог сохранил вас, сохранил вашу нервную систему, чтобы вы могли делать правильные решения. Это во-первых. Во-вторых, я смотрю на вас как на человека. То есть человека, сотворенного Богом для того, чтобы человек мог искать Бога. В-третьих, я смотрю на вас как на погибшего грешника, который нуждается в спасении. Если вы не найдете Бога во Христе, вы погибнете, несмотря на то, что вы были Его слугой и представляли власть. Вот когда я это говорил, у меня к этому человеку изнутри вот появилось почтение, уважение и любовь. У меня не было никакого страха. Вот как обыкновенный страх, о, работник КГБ, или вот ну, такой человек великий. Когда я ему начал это говорить, я почувствовал присутствие Божие, которое я обычно чувствую во время молитвы или иногда в служении. И я увидел, как у него глаза повлажнели. Он соскочил, схватил меня за руку, стал трясти мне, говорил мне все время, «Ваше благородие, ваше благородие». Он говорит, «Я в жизни моей прочитал много книг, но, говорит, впервые встретил человека благородного. Обычно я их только в книгах встречал. Писатель выдумывает и говорит, вот такой-такой. На самом деле, говорит, я не встречал. Я думал, их нет. Впервые в моей жизни, говорит, я встретил в вашем лице благородного человека. Я, говорит, ваш покорный слуга. Что бы я мог сделать для вас?» Я говорю, покайтесь. Он улыбнулся, говорит, я приму к сведению, но запомните, отныне я ваш друг. Ну, представляете, как будут на меня смотреть религиозные люди. Я работаю в парке, то есть публичное место. Идет председатель КГБ в окружении свиты охранников. Завидев меня, он слаживает по-японски вот так руки, кланяется мне и говорит мне «мое почтение». Постовой милиционер недалеко стоял, увидел, перепугался. Все люди стали меня бояться. Говорят, слушай, а кто он такой? Кто он такой, что перед ним это люди так заискивают? Вор в законе проходит, говорит, братишка, мое почтение. Кто он такой? То есть я рассказывал им эту историю, каким образом этот вор почтил меня и внутри у него обратилось. Потому что если вы будете светом в окружающем мире, они будут восхищаться вами. Вот поместите в среду меня абсолютно неверующих людей, и я буду молчать, ничего не буду говорить. У них сразу же возникает необыкновенное любопытство, кто вы такой. Потому что от вас, так же, как и от Бога, будет чем-то сверхъестественным, красивым, прекрасным, с чем они не встречались сегодня. У них появляется любопытство. Это такой свет удивительный, как ко мне одна дама подходит и говорит, «Можно вас спросить?» Я говорю, «Да». «Вы не инопланетянин?» А я говорю, «А как вы узнали?» Она говорит, «Да вот, мы все вот здесь в окружении, вот все время только вас и говорим, что за удивительный человек?» И у нас уже мнение такое, видимо, это инопланетянин, вот о них пишут. Но вот они не похожи, то есть как будто бы люди, как люди, но в них что-то такое вот тянет. Ну вот я говорю, да, я инопланетянин, говорю, моя родина не здесь вообще-то, говорю, я здесь пришелец. Моя родина небеса, есть другая планета, и я оттуда, мое гражданство там. Здесь я временно проживаю. Ну и потом отсюда я начал свидетельствовать о Христе, то есть о том, почему я инопланетянин, что я влагаю сюда под словом «пришелец». Другими словами, только одна категория будет вас ненавидеть – это либо бесноватые люди, да и то люди бесноватые, мирские, они будут жаждать освобождения от этой бесноватости, тоже будут идти к вам. а только религиозные люди, а вот эти оккультно обремененные, это практически кто такие религиозные люди или нечестивые? Это сатана во плоти. Это люди, которые ранее были домом Божиим, но потом стали домом сатаны. Они допустили мысли неправильные, они перестали быть учениками. В силу этого у них появился бунт. И поэтому они между собой, эти сборища, будут соединяться, либо они будут находиться. Такие люди есть во всех церквах, во всех деноминациях. Всегда есть, были и будут до скончания века. Вот такие люди будут ненавидеть, будут завидовать. И эта черная зависть будет порождать всевозможные вещи. И, разумеется, этот свет будет их судить. А для людей, мирских людей, которые не родились свыше, они будут восхищаться, и они будут искать. И это поможет им прийти к Богу. Далее. Добрым делом Писание квалифицирует суд, производимый добрым человеком в границах своей ответственности. Второзаконие 1.17. «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его». Это Моисей говорил к судьям, которых поставил над народом. То есть мы должны понимать, что мы говорим о назначении человека, что человек создан для того, чтобы творить дела Божии, добрые дела, и, значит, добрым делом является суд. Как только Бог сотворил Адама, первое, что сделал Адам, он стал судить. Суд его выразился в том, что Бог сказал ему: «Я хочу, чтобы ты назвал всех животных, всех зверей именами». Но чтобы назвать каждое животное, каждое насекомое, каждого зверя, каждую птицу, каждую рыбку, дать ей имя, надо было знать ее природу и свойства. Адам знал каждую, Бог вложил, и он знал каждого настолько, как сегодня ученые не знают ни о каком животном столько. Вот они изучают, изучают. Можно изучать одного слона всю жизнь, и все равно до конца вы его не узнаете. Один человек, я смотрел недавно, он говорит: «Я сделал прорыв, такого еще мир не знал в лошадях. Я понял язык лошадей». И поэтому он подходил к мустангам и делал такие движения, что мустанг сразу признавал его своим господином. Дикая лошадь, которую нужно гнаться, обуздать ее, а ему не надо обуздывать, она моментально, так как он ее язык знает. Он стал делать такие движения, а она, видя, что этот человек, и говорит на ее языке, он некоторые жесты показал, говорит: «Посмотрите, как они между собой общаются». Оказывается, они общаются друг с другом и общаются с другими особями животного мира. То есть лошадь может общаться со львом, с медведем. То есть они говорят, они как-то сообщаются друг с другом, с овцами, которые пасутся, с собакой. И когда человек заговорил на ее языке, то она моментально признает его господином. Соломон тоже знал язык животных. Адам знал язык животных. Поэтому для того, чтобы понимать, он знал, он назвал, он правильно назвал, он должен был правильно судить. То есть суд – это правильная оценка. Черное – называть черным, белое – белым. То есть говорить правду, не лицемерить, не занижать оценку и не завышать оценку. Вот что означает судить. Как часто мы это делаем в силу нашего малодушия и понимаем, что это не так. Человек, который нам не нравится, я уже говорил это, два прибавить два, мы говорим три, потому что нам не нравится. Человек, который нам нравится, два прибавить два, мы говорим пять. Мы завышаем, потому что он нам нравится. А нужно нравиться, тем не менее, нужно дать такую оценку, как вы видите. Не то, что вы хотели бы, а вот то, что вы видите. И, конечно же, такую оценку мы можем давать только в границах своей ответственности. Нельзя давать оценку за то, за что мы не несем ответственности. Поэтому вот суд – это дело в первую очередь вот такое. Не различайте лиц, то есть говорите мою истину. Это дело Божие, суд – дело Божие. Мы созданы на добрые дела. Иоанна 7:24 говорится: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Потому что среди религиозного мира, который постоянно всех судит, однако они не хотят, чтобы их судили, они говорят: «Не судите никого, нельзя судить, вы судите». Но я говорю: «А ты сейчас что делаешь? в это самое время, когда ты мне говоришь, не суди, ты же судишь меня. То есть, и они теряются тогда. Я хочу прочитать Псалом 63, 2, 10. Здесь имеется в виду суд, какой выясняет, или как праведник говорит суд Божий, и как смотрят на праведника нечестивые люди, которые тоже себя считают праведниками, которые вот в твоей среде находятся, и которые не овцы. Мне некоторые говорят, ведь тельцы – это животные чистые все-таки. Я говорю, Христос не пасет тельцов. Он пастух не быков чистых, а овец чистых. Поэтому он говорит, тельцы на меня восстали упитанные. То есть он молится, говорит, тельцы окружили меня упитанные. Господи, спаси меня, потому что это уже не овцы, это быки. Услышь, Божий, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые ей застряли язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Речь идет о своем народе. То есть вот это в народе Божьем, это не язычники. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Смотрите, портрет нечестивого человека. Внезапно стреляют в него, не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть. Говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены, и убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это Его дело. Обратите внимание, речь идет о суде. Вот когда Бог возьмет и прижмет нечестивых, жатву даст им, это будет дело Божие. В этом деле будут участвовать праведники. И написано, когда убоятся все человеки, когда человеки увидят, как Бог производит суд над нечестивыми, они придут в страх. Далее добрым делом или делом Божьим Писание квалифицирует признание над собой делегированной власти Бога. Это называется добрым делом или делом Божиим. Иоанна 6, 29. «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» То есть, или добрые дела. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, или вот доброе дело, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть, когда мы признаем того, кого Господь послал, а не того, кого мы ставим, не того, кто сам себя ставит, то тогда мы делаем доброе дело. То есть, Бог как раз нас для этого и создал, чтобы мы признавали Божью власть в делегированной власти Бога, в тех, кого Он послал. Говорит, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Он говорит, веровать в того, кого Он послал. Он посылал пророков народу израильскому. Они их убивали, они их не слушали. Мы с вами не раз говорили, посмотрите, как язычники относились к израильским пророкам, как они их чтили. Во время завоевания, когда завоевывался Израиль, пророки были табу, их не касались язычники. Цари им сразу открывали полную дорогу и говорили, всех пленяли, убивали, а им говорили, можешь сидеть со мной за одним столом, я буду тебя питать, и ты будешь питаться от царского стола. Можешь идти со мной, можешь оставаться здесь. Ты полный, то есть ты свободен, и ты можешь делать все, что хочешь. Почему вы думаете так? Да потому что у них были свои лазутчики, они доносили, что эти пророки говорили, сдавайтесь, Бог предает вас царю Вавилонскому. Так ты наш враг. Ты что, вместе с халдеями, чтобы... Как это Бог нас предает? Потому что вы согрешили, Бог предает. Его бросают в яму, хотят убить. Ну, благо, евнух какой-то нашелся, спас. Еремии вытащили его из этой грязи. Входит Навуходоносор в Иерусалим, завоевывает его, вызывает Еремию, поклоняется пред ним и говорит, «Господин, я буду столовать тебя, будешь сидеть за моим столом. Хочешь, оставайся здесь, хочешь, иди со мною». Поэтому пророки по своему усмотрению, которое получали от Господа, могли находиться среди пленников, могли оставаться там. Цари языческие брали себе пророков и ставили их своими визирями, своими заместителями. Даниил был пророком, это было всем известно. Это был великий пророк, но он был начальником Вавилонского дворца. Сидрак, Месах и Авденаго, пророки, они начальствовали над всей землей Вавилонской. Практически так кто ж управлял Вавилоном? Так как Израиль не захотел нормально себя вести перед Богом, Бог отдал их во власть Вавилона, но поставил в Вавилоне своих пророков. То там цари управляли, а здесь пророки. И царь полностью уважает их и отдал, полностью доверяет им. Скажите, какие цари израильские так доверяли своим пророкам, как языческие цари? Вы увидите, если будете исследовать дело, когда Израиль еще был нормальным и когда его завоевывали, что пророки всегда моментально проникали в царские дворцы. Все знают, такой Сенека был историк. Он писал Тациту, императору римскому: «Побежденные предписывают законы победителям о евреях». Разумеется, не все евреи, а именно евреи-пророки, которые становились помощниками во дворцах императоров, фараонов, царей и становились законодателями. И говорили, что делать и не делать, и судили. Таким образом, Бог показывал свою любовь к человеку и готовил свою церковь, свой род. Он готовил свой род, воспитать свою семью. Вот что. Поэтому все эти царства восставали и падали с одной целью, чтобы воспитать невесту Агнцу. Свою семью Бог воспитывал. Солнце и луна заходят и восходят ради нее, а не ради просто чего-то. Все, что происходит на земле, происходит ради воспитания Божьего рода, ради воспитания невесты. Далее. Добрым делом Писание квалифицирует прозрение слепых. Иоанна 9:3. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы слепые могли прозреть». И Он имел в виду не в первую очередь духовное прозрение. И прямо о нем говорил конкретно: «Я пришел, чтобы невидящие увидели, а видящие стали слепы». То есть вот эти религиозные люди, которые говорят, что они зрячие, чтобы они ослепли, так как они видят и не признают. Они же явно по Писанию ее не увидели, что вот это и есть Мессия. Это есть семя жены. Но если мы сейчас его признаем, будет другое священство. Они по Писанию знали, что Христос – это Мессия, это священник по чину Мелхиседека. Это значит, совершенно служение будет другим. Храмовое служение прекращается, будет какое-то новое служение. А они, все левиты, что будут делать? Они же не привыкли работать, они привыкли жить за счет 11 колен. Вот это одно 12 колено привыкло жить за счет 11 колен. А теперь этого не будет. Теперь, благодаря этого священника, все 12 колен будут священниками. Они знали, что у Бога была цель не одно колено, чтобы было священниками, а весь народ. Но тогда народ по своему невежеству попросил Моисея: «Пойди, скажи Богу, что ты сам будь священником, говори с ним, передавай нам, мы не хотим, мы боимся». И тогда Бог дал, сделал так, что только одно колено. Но это не говорит о том, что Бог намерение свое изменил. У Бога так и осталось царь. И когда Он во Христе Иисусе создал новый народ, то этот народ стал царем и священником. При условии, что этот народ будет отвечать своим требованиям. Не все люди, которые называют себя царями и священниками, суть цари и священники. И не все иудеи, которые называют себя иудеями. Потому что не то обрезание, которое по плоти, а то, которое по духу. И не тот иудей, кто по наружности таков, а кто по силе внутренней таков, говорит нам апостол. Итак, еще раз следует отметить, что добрые дела, которые квалифицируются делами Божьих, о которых мы говорим и которые мы призваны творить, их невозможно человеческим умом, интеллектом исследовать, квалифицировать. Екклесиаста 8, 16, 17. Чтобы мы поняли, некоторые люди думают, что доброе дело, они знают, что такое доброе дело, и могут его делать. Давайте прочтем, можем ли мы делать доброе дело без откровения свыше. И вообще, можем ли определить, это доброе дело или недоброе дело. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии. И нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Посмотрите, оказывается, доброе дело, о котором мы говорим, которому мы призваны, интеллектом невозможно даже определить, доброе оно или злое. Невозможно. Написано, когда я увидел, смотрите, когда Соломон увидел дела Божии, когда он смог определить добрые дела, я обратил сердце мое, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле. То есть он обратил сердце свое к мудрости и стал смотреть, что делается на земле. И благодаря злу, которое происходит на земле, видя, как человек не знает ни днем, ни ночью покоя, хочет творить добрые дела, а не знает покоя. Вы знаете, доброе дело, когда человек делает, он имеет внутри покой. Когда вы делаете доброе дело, вы будете иметь Божий покой внутри, потому что вы делаете Божье дело. А эти люди не знают ни днем, ни ночью покоя, не знают сна из-за вот тех добрых дел, которые творят. Умирают раньше времени из-за того, что как лошади надрывно работают и днем, и ночью, думают, это Богу угодно. Соломон говорит, не знает человек этого, не может знать. Я, говорит, это увидел, что невозможно постигнуть этих дел Божиих, которые Бог делает. Екклесиаст 11:5, еще одно место. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». А Иисус сказал, для того, чтобы делать дело Бога, надо знать то, что делает Бог. Ведь Иисус сделал только то, что видел у Отца Своего. И когда Он это делал, то напоролся сразу на иудеев, которые говорили, ты не только субботу нарушаешь, ты еще и Бога своим отцом называешь. А называя Бога отцом, ты делаешь себя равным Богу. Поэтому ты богохульствуешь. Поэтому ты должен умереть. Ты богохульник, ты еретик. Ты нарушаешь субботу и так далее. Далее, добрым делом Писание квалифицирует благоговение пред Богом и трепет перед слушанием Его Слова. Это очень сильная глава, есть много других мест, но я не удержусь и прочитаю вам 24 стиха с 37 главы Иова, где речь идет о Слове Божьем, как Иов его слушал и какое это слово, как он к нему относился. Ведь не все видят в Слове Божьем, и не все его жаждут, и не все его слышат и понимают. Когда вы глухие, вы этого не услышите. Только когда у вас есть слух, и вы, когда слышите Слово Божие, вы приходите в восторг. А другие, наоборот, сидят, спят, а другие возмущаются, они не приходят в восторг. Вот смотрите, что с Иовом произошло. «От всего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего». «Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его, под всем небом раскат его и блистание его до краев земли. За ним гремит глаз, гремит он глазом величества своего и не останавливает его, когда голос его услышен. Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие для нас непостижимые. Ибо снег, он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь его власти». То есть человек видит дела Божии, слышит, как Бог говорит снегу и дождю, будь на земле. Здесь же не, чтобы мы поняли, что здесь не об обыкновенном дожде идет речь. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. То есть этот человек видит печать Божию на руке каждого человека. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. То есть, если говорить об этом, что здесь имеется в виду, что от дуновения происходит лед, и поверхность воды сжимается в духовном смысле. Потому что в естественном действительно это тоже так происходит. Но в духовном смысле мы знаем, что такое холод и что такое жара. Холод – это быть мертвым для греха. Жара – это быть живым для Бога. Теплота – это ни для Бога не годен, ни туда не годен, выбросить вон. Также влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. Вы видели когда-нибудь, чтобы свет сыпался, как крупа? Здесь написано, облака сыплют свет его, и они, эти облака, которые сыплют свет и наполнены влагою, то есть наполненной влагою сыпет свет, а не дождь. И облака сыплют, и они направляются по намерениям Его, то есть по намерениям Бога, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Вот эти облака будут сыпать светом, и знаем, что свет – это Божий суд. Бог поставил свет, или, то есть, как суд для народов, и они будут идти либо для наказания, либо в благоволение, либо для помилования. «Внимай сему, Иов, стой и разумей чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Стой, дела Божии располагай». И этими делами здесь называются человеки. Это они, облака, наполненные водою. Он говорит, стой и смотри на эти дела. Наблюдай за этими человеками. Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Вот теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога – страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Вот здесь именно мы видим доброе дело, явленное, значит, в Божьем Слове. Какое отношение у человека? Доброе дело – это вот так вот относиться к Слову. Видеть, когда вы сосредотачиваете на нем Слово, Бог говорит, стой и разумей, наблюдай. Что наблюдай – это как мое дело. Мы же наблюдаем не как дело Божие, а наблюдаем просто, да это просто человек. А это не просто человек, это дело Божие, это дело рук Творца. Каждый из нас – это дело Божие. Мы – дело рук Творца, мы – изделие Бога. Бог говорит, наблюдай за моими делами. Наблюдайте. Наблюдайте, как за моими делами. Не как за тем, что они сделают не так, а наблюдайте, как за моими делами. Когда вы начнете наблюдать, что Бог делает, и наблюдать совершенно с другой, с положительной точки зрения, стой и разумей, тогда мы увидим друг в друге нечто удивительное. Потому что Бог нам не показывает через свои дела ничего, потому что мы не наблюдаем, а что Он будет показывать. Мы же смотрим, как она одета, или во что он одет, куда он смотрит, на чем он ездит и что он ест. Мы же не смотрим на него, как на дело Божие, что Господь через него может мне показать, что Бог может мне дать. А если мы будем смотреть, Господь что-то мне через эти дела даст. Бог приготовил нам давать друг от друга что-то. То есть вот как в теле клетки общаются друг с другом, передавая друг другу вещества добрые. За счет этого мы живем. Когда обмен веществ прекращается, мы стареем и умираем. Если будет идти хороший обмен веществ, мы начнем снова молодеть. В буквальном смысле слова. Все зависит от обмена веществ. Вот когда нету такого обмена веществ, когда мы неправильно смотрим друг на друга, мы как тело Божие, как Церковь Христа, начинаем умирать. А когда мы правильно смотрим, правильный взгляд, Божий взгляд, Бог говорит Иову, стой и разумей чудные дела Божии. Каждый из вас – чудное дело Бога. Ну, во-первых, чтобы посмотреть на другого так, мы должны сами на себя так посмотреть. Невозможно, если мы не понимаем, что я – изделие рук Бога, и я – чудное дело. Это очень чудное дело, и Бог показал, когда в этом чудном деле именно здесь Бог будет показывать свои громы, свои молнии, все свои удивительные вещи, потому что это Его изделие, Он его для этого создал. Далее, добрым делом Писание квалифицирует страдания за совершение этих добрых дел. И это тоже доброе дело, когда мы страдаем за добрые дела. 1 Петра 3:17. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». И еще одно место Иоанна 15:19. «Если бы вы были от мира, то мир бы любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Поэтому следует платить цену за то, чтобы делать добрые дела, мы будем страдать. Человек не хочет страдать, избегает. Если ты не хочешь страдать, значит, ты не будешь делать доброе дело. Ты же не хочешь пострадать. То есть, почему многие люди не хотят сказать правду, как они видят, как им Бог открыл? А потому что у них отвернутся другие. Они не будут на них смотреть, потому что большинство считает это еретизмом. И вдруг вы видите, что это не еретизм, это истина. Что делать? Признать – значит быть отвергнутым, а вы не хотите быть отвергнутым, вы хотите слыть в обществе, общаться, а так общению конец, на вас будут смотреть по-другому, с вами откажутся общаться. И вот здесь как раз говорится, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Далее, в-третьих, человек создан Богом для того, чтобы обладать той же силой, которой обладает Бог. Когда Бог сделал свое изделие под именем человек, Он наделил его точно такой силой, которую имеет сам. Псалом 67:29. Очень интересный стих, который подчеркивает эту мысль. «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Бог твой предназначил тебе силу. Это говорит о предназначении человека. Разумеется, не для всех людей. Сегодня много людей, но не все люди Божии. Мы говорим о Божьих людях. Чтобы общаться с Богом, необходимо знать, кто мы, какое мы изделие. Оказывается, Бог предназначил нам силу прежде времен, что мы будем обладать той же силой, на нас будет та же сила, которая на Боге. Вот Адам до своего грехопадения обладал силою Бога. Вот почему я говорил, что он знал все, и ему не нужны были космодромы, ему не нужны были самолеты, машины, телеграф. Он перемещался со скоростью мысли в любую точку Вселенной. Он жил одновременно в теле, но одновременно мог перемещаться с такой скоростью. Скажите, зачем ему был нужен транспорт? Он мог мыслью своею постигать и узнавать, что творится на севере, находясь на юге. Ему не нужен был телефон и телеграф, он мог это передавать. То есть свойство телепатии у него было развито в совершенстве, как у Бога. Он мог говорить, он мог передавать моментально, общаться с любой птичкой, с любой рыбкой, с любым животным. То есть то, чем он обладал, не обладал после него ни один человек, кроме Христа. То, чем обладал Адам. Поэтому Христос называется вторым Адамом. Теперь, что это за сила? И мы знаем, это Святой Дух. Римлянам 8:14. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии, Деяния 1:8, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». Можно без конца говорить об этой удивительной силе. Оказывается, невозможно иметь эту силу, она не абстрактная, это личность Святого Духа. То есть Бог нам доверил силу в лице самого себя. Дух Святой представляет Небесного Отца, это личность. Мы не можем обладать силой вне Святого Духа, независимо от Него. Оказывается, вы не можете пользоваться ей, как своими мускулами. Захотел – ударил, захотел – нет. Это Святой Дух. И он будет действовать и будет стоять за вас и с вами, со мной и за меня при условии, что я буду выполнять волю Божию, изучая. Если я не буду выполнять волю Божию, то эта сила, которая во мне пойдет против меня, я ничего не смогу сделать. Когда Саул захотел сделать вопреки Богу, написано «сила Божия оставила», Дух Святой отступил от него. Когда Самсон сделал это вопреки, Дух Святой оставил его, сила отступила от него. Он стал, как прочие люди. То есть, практически Бог предназначил нам силу. И эта сила, Святой Дух, это личность. И мы можем ею обладать, и Бог предназначил при условии, что мы будем водиться Святым Духом. То есть, поставим себя в зависимость от Святого Духа. У меня есть еще достаточно говорить только на эту мысль. Я думал ее сегодня закончить, но и не сказал и половины. Но ничего, придется продолжить в следующий раз. А сейчас я хочу немножко с вами вместе помолиться. Помолимся за то, кто мы такие, кем создал нас Бог. Чем лучше мы будем знать, кто мы такие, тем лучше мы сможем сотрудничать с Богом. Тем по-другому мы посмотрим друг на друга и сами на себя. Аминь. Будем молиться. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».